Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку?
А, давай.
Ну вот у меня было одно желание, которое писала во всех марафонах, и оно нифига не сбылось, и, скорее всего, не сбудется, и я для этого ничего не могу сделать.
Родить девочку.
Откуда ты знала?
Сижу я на кухне в видеоразговоре с моим коучем. Камера повернута ко мне и к окну, а около окна стоит сервант, витринскоп, то, что называется, да? И тут заходит голый муж. Он стоит за камерой и говорит: подожди, у тебя камера включена? Я говорю: да. И он вместо того, чтобы пойти одеться или что-то еще, он, знаешь, закрыл переднюю часть организма руками и попой пошел кофе наливать. То есть он решил, что если...
Всем привет! Мы ваши шведские подруги, которые сидят на кухне в Стокгольме. Уже 6-й год обсуждают вообще все между небом и землей. Мы здесь говорим на такие темы, которые хочется перетереть с самой близкой подругой.
Да, вот сегодня, кстати, опять про голову мужа хочу кое-что рассказать.
Опять.
Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, а также веду YouTube-канал и Instagram про Стокгольм, Швецию и предпринимательство и помогаю другим малым предпринимателям вести соцсети так, чтобы клиенты шли именно к ним.
А Юля, это я стилист. И топлю за осознанное потребление, за то, чтобы каждая девушка могла одеть себя и подать себя вкусненько. А также моя специализация – это минималистичные гардеробы, где все сочетается. Также я веду YouTube-канал про стиль и легендарные курсы и интенсивы по стилю для себя.
Ну что, сегодня у нас рождественско-новогодний эпизод. Мы с вами тут не виделись.
Сейчас Юля объяснит, почему. Давай.
Да, как всегда Юля объясняет, вечно.
Ну не всегда Юля, но сегодня Юля.
Да. Мы болели ковидом с мужем. Причем дети были здоровы и прыгали у нас на головах, что просто добавляло романтики всей ситуации. Мы, правда, пытались там играть в Ленина и всячески притворяться мертвыми, но это не сработало. Заранее извиняюсь за свой голос, еще не совсем мой обычный. Потом у меня сразу же была поездка в Эстонию, которая была запланирована на 2 дня, и я ее не стала отменять, потому что я уже была, в принципе, норм. И поэтому у нас 2 недели выпало, но надеюсь, что мы сегодня наверстаем.
Наверстаем, и мы еще подумали, что если сейчас уже не запишем, то когда запишем-то, потому что у нас уже Рождество на следующие выходные. Швеция вся как бы вырубается, несмотря
это
даже на то,
дело
что...
дело святое, да.
Да, дело святое, даже не все... Вы же не празднуете 24-го, но все равно вся Швеция как бы уходит на каникулы. Поэтому мы решили сейчас записать праздничный, и потом вернемся уже в январе.
Да, в следующем году.
Хочется поговорить немножко про то, чего мы хотим от следующего года, немножко подвести итоги этого.
Угу.
И ждем, что ожидаем, надеемся, что вы тоже придете в наш Инстаграм. Давай, /чесноку, и под последним постом поболтайте с нами именно про это. Мечты, планы, 2024.
Да. Потому что пока Елена Блиновская под домашним арестом, будем как-то своими силами справляться с желаниями.
А зачем она под домашним арестом?
Ира, ты что, на Луне живешь?
Ну, я не сильно в Луне. А подожди, а я заарестовали? Есть такой известный блогер.
Ну, у них не одно и то же. А, ну, Лена Блиновская, я так поняла, что за неуплату налогов 1,4 миллиарда. Да, на минуточку.
Вообще капец, наверное, многим кажется, ну раз я блог веду, раз я продаю информацию какую-то, можно как-то, наверное, это как-то несерьезно. Я не знаю, как они думали там, конечно. У меня, знаешь что, Юля, у меня другая проблема.
Ну?
Я переплачиваю налоги, мне недавно, я просто забыла карточку дома банковскую. У меня есть еще один счет, куда приходят детские деньги. Надо все в одно, конечно, смесить. Но у меня еще старый счет в Нордеа. Я еду в такси, я понимаю, что у меня нету карточки с собой. Ну, спрашиваю у него, у вас с Вишем можно? Ну, просто послать. Он говорит, можно. Но пока едем, я нахожу свою другую карточку от Нордеи, где денег обычно нету. Там раз в месяц приходит 1000 крон на детей, знаешь. Я думаю, оплачу лучше ей. Ну, давай посмотрю быстренько в интернете, сколько там денег. Там 40 тысяч. Я такая, что? Что? 4000 евро на карте, где не должно быть денег. Оказывается, я переплатила налоги, а я...
Тебе вернули налоги, да?
Года, и мне вернули какую-то огромную сумму, ну, для меня огромную, ага. которую я не ожидала. Сумма-то небольшая, но ты ее не ожидала. Я такая, нифига себе, я богатая. Такая думаю, И сейчас вот подводили итоги года с бухгалтером. Я не просто плачу, я чуть-чуть даже больше плачу, чем, наверное, должна была.
Да.
Но значит, что я в конце декабря вообще ни о чем думать не буду. Мне не надо в мае платить налоги, у меня они все уплачены. Понимаешь, я параллельно плачу налог. Там НДС надо заплатить, в феврале будет немножко. Но, ну, как бы это окей, да, я на это рассчитывала. Это просто кайф. В Швеции не сработала бы, мне кажется, система Блиновской.
Нет, не сработала бы вообще. Ну, я не знаю, что там за система. Но факт тот, что, понимаешь, ниша марафонов желаний не заполнена. Поэтому будем справляться своими силами. Да, Ира? Будем писать что-нибудь на бумажке, сжигать, давиться пеплом под бой курантов. Ты так
делаешь?
Слушай,
вот я только что разговаривала с Ланой, это коуч. Я же сейчас начала с коучем работать. Мы как раз про немножко про желания поговорили, и я вспомнила, что в детстве я прочитала книгу Дейла Карнеги, но я, по-моему, уже и в подкасте рассказывала, но за 6 лет ведения подкаста мы уже все, кажется, рассказали в нем, поэтому идем по второму кругу. Это я шучу так. И я помню то ощущение, когда ты прочитала эту книгу Дейла Карнеги. Но таких книг много. Ты возьмите любую нормальную книгу по «Как изменить жизнь к лучшему». Они все работают, если ты веришь, если ты правда берешь и что-то делаешь. Я помню то ощущение, когда ты понимаешь, что все в твоих руках, что правда мечты можно сбывать. И это очень крутое ощущение, которое я несу через всю жизнь. Вот я в 12-13 лет прочитала эту жирную зеленую книгу. Кто знает, о чем я, она издавалась на ужасной бумаге в 90-е годы. И вот эти все марафоны желаний, я, с одной стороны, не смеюсь над ними в том плане, что они, правда же, работают. Я думаю, как и все другие книги, как и все другие медитации, как работы с какими-нибудь коучами, это все работает не потому, что они классные, эти марафоны или эти курсы, а просто, если ты веришь, в твоих силах реально просто немножко поменять майндсет и добиваться чего-то. Вот. Так что мечты — это рабочая тема, их можно забывать.
Ну, ты знаешь, тогда это уже не мечты, тогда это цели. Мне кажется, что нужно делить на то, где нужно какое-то волшебство и магия, и то, что ты можешь просто сама целенаправленно сбыть. Точнее, чего ты можешь достичь.
Но, с другой стороны, ты все можешь целенаправленно сбыть.
Не можешь.
Кроме того, что не можешь. Подожди. Ну, есть вещи, которые я не могу сделать. Я не могу стать президентом Америки. Это должен уроженец Америки. Но я могу стать премьер-министром Швеции.
Угу.
Да, я не собираюсь это делать, для этого должно быть какое-то волшебство.
Ну вот у меня было одно желание, которое писала во всех марафонах, и оно нифига не сбылось, и, скорее всего, не сбудется, и я для этого ничего не могу сделать.
Родить девочку.
Откуда ты знала?
Блин, Юля, ну это... Нет, я понимаю, это не... Окей, я понимаю, есть такие мечты, которые от нас не зависят.
Да.
Но я абсолютно уверена, что...
Если ты будешь рожать, Юлечка, каждый год, то когда-нибудь ты ее родишь,
нет,
да?
Нет, это вообще нет, это, скорее всего, нет. Что если тебе нужна девочка, она появится. Она может быть в форме племянницы или в форме, которая к тебе обратится, потому что, ну, знаешь, крестной, в форме внучки.
Я вот вчера уже реально подумала, что, возможно, будет даже лучше, если у меня будет девочка в форме внучки.
Я думаю, девочка в форме внучки у тебя 100% будет.
Да, шансы там больше, шансов что больше. Кто-то из трех, как Саша говорит, породит внучку. Вот тогда вообще можно будет баловать как угодно, платьишки покупать, вообще не париться, что там. Ну, часто же бабушка любимая, ну, к маме есть вопросики, да, мама там всякие подростковые годы, фиг знает, какие отношения, а бабушка, бабулечка, она же любименькая, правда?
А ты еще такая крутая бабушка, которая может прийти
вообще
за советом,
у которой
бабушка-предприниматель.
Винтажную сумку Сен-Лоран можно дернуть, ой, бабулька будет просто вообще супер.
Нету вот этого, что тебе нужно заботиться о каких-то насущных делах.
Именно.
И ты не всегда доступна для своих детей.
Можно просто кайфовать, когда ты бабушка.
Да, когда бабушка, ты будешь как... Отмотайте наш подкаст в начало, да, где мы только
где
молодые
бездетные.
Мамы. Мы как нас бесили эти бабушки, которые какие-то платьюшки уродские дарят, которые нам кажутся уродскими. Но сейчас, когда мы уже прошло 6 лет, и мы уже ближе к становлению бабушек...
Представляете, в каком вы подкасте тут, короче. Это как вот моя бабушка смотрела, бабушка реальная моя, Санта-Барбару на кухне, и там Круз сначала такой молодой, ретивый олень, в конце он уже там ближе к дедушке, вот так и мы.
Да стопудово. Слушай, вот некоторые сериалы такие, а сейчас вышел новый эпизод Virgin River.
О, боже.
Я его начала когда-то смотреть, но это капец. Это Санта-Барбара, только на северокалифорнийский мотив. Там все ходят в клетчатых фланелечках и так далее, да? Вот это такая тема. Горы, красивая река, все. И там была девушка, которая рассказала о беременности в первом сезоне. Сейчас какой? 6-й сезон, а у нее все живот растет.
Ира, ты стебешься?
Нет, нет, нет,
Господи.
Нет. То есть, понимаешь, у них сезон очень короткий.
Слава богу, я никогда туда не кликала. Это же
нет,
просто жвачка.
Две недели
какая-то.
Из жизни примерно сезон. И вот она была беременна двойней, рассказала, по-моему, в самом начале. И у нее живот все рос, рос, и, по-моему, уже в позапрошлом сезоне у нее уже был ощутимый живот. Вроде в прошлом она уже еле ходила, но в этом, я должна просто всем рассказать, извините за спойлер, в этом, в начале сезона у нее прям уже хороший живот такой. А потом, первый раз за всю историю этого сериала они делают скачок в 4 месяца, и написано 4 месяца спустя. Я думаю... Ну, она, наверное, родила. Она не главная героиня. Ну, неважно, она точно родила. Показывают рождественскую ярмарку, все такие счастливые, и она такая идет с животом.
У нее там слон. Не, они просто не могут, наверное, пропустить драму рождения этого ребенка. И они её всё берегут.
Она родит в конце, наконец-то все нормально, если что.
Да-да-да.
Но выясняется, что отец ее детей. Это капец! Вот, ну, то есть, да, мы не знали, кто отец, а теперь мы знаем, кто отец. Это просто вообще. Короче, если вам нужна Санта-Барбара, но только современная, и где все во фланелечках ходят, вот вам, пожалуйста. Там прямо классическая Санта-Барбара. Все с лестницы падают там и так далее. Вот это прямо.
Все как надо.
Все прям идеально, как по классике жанра. В машинах рожают вот это все. О, прекрасно.
Ну вот, такое вот у меня, значит, желание не сбылось, но в целом я, конечно, считаю, что очень сильно помогает написать свои желания, чтобы ты поняла, что ты вообще хочешь, протестировать их на истинность. Это, кстати, очень важно, потому что мы иногда считаем, что какое-то желание наше, а на самом деле, ну, все этого хотят вокруг, и ты такая: «А, я тоже хочу!» И работать, лежать в эту сторону.
Как это тестировать?
Честно, я не могу точно описать в слова. Это какое-то чувство. Ну вот, например, я сдаю на права, и я думала, что я хочу купить себе белую Теслу. То есть я такая: «О, я такая еду на белой Тесле, вообще там, блин». Ну, потому что все тут у нас в Стокгольме на Тесле. Ну ладно, не все, но ты часто видишь Теслы. У меня под окнами стоят 3, все белые, не знаю почему.
Почему ты хочешь Теслу, если все на ней?
Я не знаю, но, видимо, видишь, это какое-то чужое желание, оно как-то мне в мозг залезло, ну, типа, Тесла, классная тачка, белая такая вообще, вся лакшери.
Наоборот же,
класс.
Если все на ней, значит, ты же не поймешь, какая твоя, когда придешь на парковку.
Ну, смотри, дело в том, что я вообще мало в своей жизни времени тратила на машины, то есть я никогда не думаю о машинах. Вот, например, моя сестра, она встречалась в подростковом возрасте с парнем, у которого папа владел автомастерской. Так вот, она знает все про модели, про литье, она в темноте по фарам может определить, что это за машина едет.
Капец, у меня только цвет, черная или белая, короче.
Вот, у меня, ладно, хорошо, цвет, но в целом я никогда не задумывалась, какая моя машина мечты. Ну да, мне нравился типа Мини Купер, но я понимаю, что это не вариант, у меня слишком много детей для него. Я такая: ну какую я тогда хочу машину? Ну, наверное, хочу белую Теслу, ну что-нибудь такое супер-лакшери. Но на самом деле я никогда не сидела в белой Тесле. Я не знаю, это какое-то с потолка взятое на самом деле желание. И тут я была в Таллине и встречалась с одной девушкой, она за мной заехала, и у нее был такой серо-голубой матовый BMW X3 с шоколадно-коричневым салоном. И когда я туда села, я поняла, что мой эстет просто вообще в оргазме. Потому что какая там нафиг белая Тесла? Вот это сочетание матово-голубо-серого с коричневым. О, я такая: вот эту машину я хочу, вот это. И у меня такое внутри было прям жаркое
желание и удовольствие от нахождения в этой машине.
Я тебе сейчас скажу, почему ты не хочешь Теслу.
Ну, скажи мне, почему.
Ты новости читаешь?
Нет, конечно. Что ты что, меня сейчас? Вчера, что ли, знаешь? Если ты мне не скажешь, что что-то в мире произошло, если Джак мне не скажет, я не узнаю.
Короче, Теслу сейчас в Швеции лучше не мечтать себе, потому что в Тесле большой кризис. Ну, вообще Маск немножко с ума сходит, но в других странах окей. А в Швеции Тесла бастует, а Илон Маск всех увольняет, потому что у них политика такая, что у нас нету профсоюзов.
Ага.
Мы можем как угодно ворочить своим персоналом, с профсоюзами не будем общаться. А в Швеции профсоюзы. И вот они очень долго пытались как-то это самое. В результате сейчас не просто забастовка, а бойкот. Многие прям бойкотируют. Например, порты торговые в Швеции не разрешают тесловским деталям приезжать. То есть те, кто заказал Теслу, они ждут и будут еще много месяцев ждать свою машину. Поэтому это даже сейчас я говорю, не думай про Теслу в Швеции прямо сейчас. Не потому что политика фирмы какая-то кривая, да, фигня на это, как бы это второстепенно. А то, что физически ты можешь недополучить машину, а когда получишь машину, негде будет ее сервить, потому что многие фирменные салоны сейчас в режиме выживания, потому что у них половина уволилась или бастует. Короче, пипец в Тесле сейчас в Швеции. Причем они могут сделать, как Амазон сделал, очень умно. И не морочить никому голову. Амазон тоже без профсоюзов обычно, но в Швеции нельзя без профсоюзов, если ты крупная фирма. Что сделал Амазон? Он взял подрядчиков, у кого есть профсоюзы. То есть, понимаешь, он сказал, я не нанимал этих работников моих складов, они все работают на каких-то там HR-щиков.
Да,
ну,
да,
понимаешь, да?
Да?
Угу. А у тех профсоюзы уже. То есть мы с профсоюзами не общаемся. Мы просто, у нас все подрядчики. Тесла так делать не хочет, Илон Маск уперся, и он, короче, просто вот капец. И даже уже Дания, Тесла Дании подключилась, вот.
Вот
имей в виду,
полезно
просто
иногда
почитай,
с людьми
да.
пообщаться. Вообще все мимо меня прошло, ничего не знала.
Перед тем, как покупать крутой BMW, подумай.
Сейчас Ира мне тут тоже все испортит.
Нет, не испорчу. Ты стилист, ты знаешь, что встречают часто по одежке. Ты знаешь стереотипы, связанные с водителями BMW?
Да, что они там не мигают на поворотах.
Да, да, знаешь, есть даже шутка такая, когда твоя работа кажется бесполезной, подумай про изготовителей поворотников для BMW, да.
Ну так для меня это идеально, я всегда забываю поворотники показывать.
Это только мелочь. Стереотип такой, что они ездят очень, ну как будто вся дорога их. Но мне кажется, это окей, как бы. Ну не то, что они так ездят, я бы покупала BMW, несмотря на стереотипы.
А, то есть ты имеешь в виду, что я подъезжаю к клиенту такая на BMW, она фу, нет, я не буду с ней говорить. Она, наверное, поворотник не показывает.
Нет, да тут не поворотники дело. Тут дело в том, что как бы стереотип есть, тебе надо о нем знать, но я все равно покупала BMW, если бы я хотела BMW. Но я не хочу BMW.
Я никогда не хотела BMW. Ну, я не говорю уж сейчас, я не пишу кровью на стене, что я именно эту машину куплю. Но мне она очень понравилась. И вот мне кажется, что нужно ловить именно вот эти ощущения. Когда тебе что-то очень нравится, то это сигнал для тебя. Не просто так, блин, что бы мне такое написать в список желаний? Тут сказали написать 10 пунктов. Ну, блин, ну ладно, новый iPhone, там, не знаю, поехать на Мальдивы. А может, ты не хочешь на Мальдивы, может, ты там со скуки умрешь.
А что если делать, что машина, которая нравится, она непрактичная?
Я думаю, так, ты можешь или жить свою жизнь, или ты можешь постоянно думать о том, что практично, что логично, а потом, знаешь, на смертном одре будешь лежать и думать, ну, капец, вот почему я купила себе серый Форд, когда могла купить белую
Теслу?
Я не
думаю, что я буду лежать на смертном одре и думать, как жаль, что я не купила Polestar или что-нибудь в этом
да,
роде.
Да-да-да, ну,
сомневаюсь,
навряд ли. Ну,
честно, хорошо,
смотри, мы работаем для того, чтобы жить, правильно? Так почему мы не живем так, как мы хотим?
Вот смотри, у нас сейчас Volvo, нормальная такая моя любимая, и маленькая Реношечка, которую надо менять, потому что она совсем уже барахлит. Две крутые машины, я не уверена, нам надо ли в семье.
Вот насчет практичности мне пришла просто одна мысль, что тут зависит все только от того, какой ты человек. То же самое с одеждой. У меня есть клиентки, которые вот дождь, снег, пофигу, она будет в кашемировом пальто, на каблуках и с какой-нибудь там сумкой из телячьей кожи. У меня есть другие клиентки, которые причем у них достаток может быть одинаковый. Никогда в жизни, ни в каком страшном сне они не встанут на каблуки, они не потратят кучу денег на сумку, им с рюкзаком нормально, с конкин. Поэтому
если тебе хочется машину, которая не практичная, мне кажется, что ну, этого просто не может быть. То есть ты или хочешь ее, и ты идешь на этот шаг.
Потому ну, Юля, что это много денег, эстетично. Я могу другое с этими деньгами сделать. Это Polestar стоит 800 тысяч.
Но тебе ее хочется, или ты просто, ну, такая, типа, смотришь, как на красивую картинку?
На самом деле,
картинку.
Это больше мужу хочется. Он мне ее привил, любовь к ней.
Ага.
Но там даже багажник маленький, то есть с детьми никуда не уедешь нормально. Короче, надо думать. С одной стороны, у меня достаточно денег, чтобы взять, например, в лизинг классную машину, вторую. Но я до сих пор не уверена, оправдано это или нет, то, что у нас одна классная машина есть. И для всех поездок, когда нужна классная машина, у нас есть эта машина. Но с другой стороны, ну я работаю для чего? Короче, такая тема очень длинная, давай уже ее закруглять, но вот я постоянно про это думаю. Я прекрасно тебя понимаю, с BMW и со всем, вот иногда садишься в машину и прямо вот хочешь. Но, блин, машина — это большой расход, понимаешь?
Ну, конечно, надо думать, но у нас же Новый год, у нас же Рождество. Мы же можем пожелать себе что-то, что просто хочется, и не думать ни о каких доходах, расходах. Знаешь, бывают вообще абсолютно разные случаи в жизни. Иногда тебе достается то, чего ты хочешь, вообще бесплатно.
Вообще у меня есть машина мечты.
Это какая?
Это новая Volvo XC90, это большая электро-Volvo новая. Все, у меня есть машина мечты. Вот я себе призналась.
Круто же.
Да.
Отлично. А когда-то она была наверняка какой-то картинкой. Ладно, явно не на доске визуализации, потому что ты такое не делаешь. Но она была картинкой в твоей голове.
У нас маленькая Volvo, она большая достаточно, такой мини-джип такой он считается, да, наверное. Ну, XC40 у нас. А сейчас выпустили 90-ю, и она, ну, она прям большая машина, и это прикольно, это прикольно. Но она электро, понимаешь, она не, это, не на динозаврах ездит. Так что, да, есть над чем работать. Вот знаешь, ты говоришь, есть мечты, а есть цели. И вот дочку намечтать себе. У меня нету таких мечт, которые я не могу контролировать. И интересно, почему так? С одной стороны, возможно, я просто себя ограждаю от расстройств, а с другой стороны, возможно, я себя ограничиваю. То есть я никогда не сяду себе мечтать, хочу получить наследство от кого-то. Потому что, ну, объективно, мне нет кого получать. Но, с другой стороны, почему бы нет? Вдруг нарисуется какой-то дядюшка. Или что еще можно намечтать себе? Например, хочу родить двойняшек. Ну, шанс есть, есть, но понимаешь?
Угу.
Это не от меня зависит, поэтому у меня никогда не было таких мечт. У меня всегда мечты, хоть и сумасшедшие, но они всегда реальные. Например, замок в горах. Да, это дебильная, ну, не дебильная, фу-фу-фу, ни в коем случае не дебильная. Видишь, надо выбирать язык. Прекрасная мечта, замок в горах, она когда-то у меня была в детстве. Но я не хочу ее сейчас. Но это реальная мечта. Если небольшой замок, то вон их прямо. А покупайся просто. Полно во всяких Франциях, Германиях. И причем реально, вот это реально. Даже ипотеку можно взять. То есть там не заоблачные деньги. Уж точно сопоставимо со стокгольмской недвижкой.
Слушай, мы с тобой в прошлый раз смеялись про родологов. На самом деле, не то, что беру свои слова обратно, но подчеркиваю, что я не против всяких эзотерических практик, и если кому-то помогают родологи и вообще кто угодно, то только в путь. Ну, я к чему, что насчет рода. Когда я сейчас была в Эстонии, я подумала, что я самый богатый человек в нашем роду. Прикинь, такая мысль.
Да, прикольно, я тоже.
Соответственно, если сравнить там, где я была в детстве, вот бегала по этим тропинкам в деревне, купалась в этом озере, мечтала о том, чтобы, о, у меня, например, были джинсы, клёши, и работала уборщицей у мамы на фабрике на швейной по вечерам, чтобы себе на эти джинсы заработать, потому что, блин, это так модно, джинсы, клёши, вообще, о, вау. И сейчас я понимаю, что я приехала в эту же самую деревню, прилетела на самолете, приехала вообще там не смотрела, сколько стоят билеты, потому что мне захотелось поехать завтра, я поехала завтра. И объективно все, что у меня есть в жизни, даже если оно, ну, со стороны кажется, ну, таким, типа, ну, я живу в Стокгольме, в квартире, у меня пока нет там какой-то мега-тачки, но я могу ее купить, если хочу. Но в целом, то, откуда я шла, и где я сейчас? Это просто, ну, вселенная там в промежутке. Я все равно все это намечтала, так или иначе.
Были то мечты такие какие-то, ну, вообще, сумасбродные. Ну, даже когда я познакомилась с Джаком, не знаю, рассказывала или нет. Это просто сюр, но... Ну, просто уперся мне этот мужик по... Я не знаю как. Вот хотела только с ним быть, больше ни с кем. Я даже картину нарисовала, где мы с ним вместе, представляешь, на корабле такие, типа, стоим. И я ее повесила себе на тумбочку. Я жила с Вероникой там в какой-то съемной комнатушке у вокзала в Таллине. И у меня была такая тумбочка, знаешь, советская тумбочка, лаковая. Стояла возле моей раскладушки, на раскладушке спала. И я вот со внутренней стороны тумбочки ее приклеила и просыпалась, и всегда смотрела на нее, на эту картину. И вот видишь, ну вот этот мужик сидит теперь в соседней комнате. Хотя, чтобы вот это все сложилось, ну я не знаю, как там звезды должны были встать. И поэтому, я думаю, любая мечта, какой бы она дебильной ни казалась, если мы достаточно даем себе времени, чтобы к ней дойти, ну, например, вот мы, скажем, встретились и поженились только через 6 лет, а в промежутке я же могла там за кого-то еще замуж выйти, с кем-то другим детей родить, и он тоже. Но получается, что когда ты достаточное время даешь мечте исполниться, то она все равно исполняется. Мы просто, бывает, перестаем что-то хотеть, оно нам не актуально становится.
Я тут не согласна, потому что ты могла бы, правда, встретить кого-то другого, выйти за него замуж, и ты вот эту картину бы, ты бы ей не придавала бы такого значения.
Ну да,
сейчас.
Она бы просто у меня, скажем...
Ну, там молодежная любовь у меня была, я что-то рисовала, ну а потом я встретила тебя. А тут получилось, что ты все-таки встретила его, и вот так.
Да, но если учесть, сколько я всего делала, у меня там и наша фотка на телефоне на заставке стояла, и письма-то ему каждый день писала, и списки-то желаний я писала, хрен знает только, что я делала, и записки на Новый год жгла, в шампанском пила, пеплом давилась.
Ну, Юля,
ну?
Сколько девчонок в мире давятся пеплом, сколько они мечтают, сколько я мечтала. Знаешь, сколько у меня любови было, где просто ты мечтаешь быть этим человеком. А потом я встретила Юхана, а он был доступен, а его не надо было мечтать. Он вот у меня на ладошке был. Именно с ним я построила свою жизнь. Я жизни не представляю без него. Кто-то скажет, ну ты просто надо было продолжать мечтать о тех других каких-то. А я считаю, наоборот, хорошо, что я не домечтала, потому что я не встретила бы его тогда.
Да, тут я тоже согласна. То есть не обязательно тот парень, мужчина, кто угодно, о котором вы сейчас, может быть, сильно мечтаете, он именно тот самый. Да, наверное, я в ретроспективе на это смотрю, конечно. Если бы я встретила кого-то другого. На самом деле, столько людей на Земле, миллиарды.
Вот,
Господи.
Да, я не верю
в
единственную.
Я тоже не верю,
половинку,
что в единственную,
да.
Ну, классно, что мы там вместе мы встретились, но наверняка есть какие-то другие варианты вообще без вопросов.
Я не часто вижу людей, которые мне прямо кликают, но они бывают, я их до сих пор вижу, конечно, просто я, ну, не лапаю их, они часто заняты, вот, но я думаю, где-то 1 на 1000 у меня soulmate. Примерно такое. Значит,
однако,
сколько у нас? 9 миллиардов. Значит, сколько соулмейтов у меня? Нормальненько, короче. Так, теперь про голову. Сижу я на кухне в видеоразговоре с моим коучем. Камера повернута ко мне и к окну, а около окна стоит сервант, витрин скоп, то, что называется, да? И тут заходит голый муж. И он такой раз, видит, что я разговариваю, но он в камеру не попал еще, да? Я как бы к окну. И...
Еще.
Да, он стоит за камерой и говорит, подожди, у тебя камера включена? Я говорю, да. И он вместо того, чтобы пойти одеться или что-то еще, он, знаешь, закрыл переднюю часть организма руками и попой пошел кофе наливать. То есть он решил, что если... Видно, он решил, что если задняя часть... Он мне потом сказал... Как это, в зеркале, не в зеркале, а в витрине отразится задняя часть, это не так страшно. То есть он в камеру не попадал по-любому, это он понимал, но он боялся, что он отразится в стекле. Вот, ну, задней частью не страшно, и пошел. Вот так вот.
Сколько нового узнаю про голые обычаи вашей семьи.
То есть представь, да, он стоит, как вот эти футболисты, которые ждут удара, когда закрывают самое важное, и бочком-бочком попой ко мне прокрался за кофе. Это очень-очень-очень смешно было.
Офигеть.
Вот.
То есть вы вот так вот просто дома ходите голые постоянно, да?
Он полчаса после душа.
А, сушится, да?
Сушится, да. Это если у нас гостей нету, Юля, не пугайся. дети уже большие, он при них уже вот так просто на кухню не ходит голый. Только может из ванны в спальню пройти вот так вот. А когда были маленькие, еще года два назад, спокойно, да. А сейчас детей нету, мы вдвоем, так что у нас свободно, да. Приходите к нам в гости.
О, возможно, вы увидите.
Можете раздеваться.
Ира, только я не поняла, почему ты сказала, что мы будем говорить про голову мужа, когда речь про попу?
Подожди, подожди, ты думала голову-голова, которая?
Да. А, голова! Капец. Голова,
боже. Голова, не голову.
Ира, ты как-то не... Я не... Вы напишите, пожалуйста, нам под эпизодом в Инстаграме, вы услышали голову мужа или голова мужа? Потому что если голова naked, то, наверное, слушатели с большим интересом слушали этот эпизод и ждали. А кто про голову? Ну, что там, голова, борода, наверное, опять. Волосы.
Что ты в подарки купила своим? Уже купила что-нибудь?
Ну, я купила детям, купила им одежду, купила вообще всем детям нашей семьи одежду, а их на минуточку 9 человек. Мы всех попросили дарить нашим детям одежду, потому что игрушки — это просто, ну, я не знаю, это всегда столько пластмассы, столько всякой фигни, которая ломается через неделю буквально. Поэтому пусть дарят одежду, ну и мы такие тоже, ну чё, и мы тогда тоже одежду подарим. А мужу я еще ничего не купила, вот думаю, что ему купить.
Мы в этом году вообще начали как взрослые. Я просто, когда что-то вижу красивое, делаю принтскрин, скриншот, или в магазине в книжном вижу книгу, делаю фото и отсылаю мужу. Вот это хочу на Новый год. Сейчас родители позвонили мне, ну, в смысле, свекры, что бы ты хотела на Рождество, да, не на Новый год, понятно. Я говорю, а вы у Юхана спросите, у него уже папочка есть. И все, и он поделит. Очень удобно.
Круто.
Я раньше расстраивалась, что ну вот, никто не угадал мои желания. А желания надо просто озвучить. Причем это все равно будет сюрприз, потому что я накидала 10 идей. Будет 2 из них, понимаешь, подарка. Ну, 3. Вот и хорошо. Я ему прям говорю, вот тебе 10 идей. Из этого магазина подарочную карту, из этого магазина подарочную карту. Причем спокойно же можно зайти, купить себе что-то, но ему надо что-то дарить. Да, ну вот пусть дарит это. Вот эта книга мне хочется, вот эту книгу мне хочется, понимаешь, все просто.
А вот, кстати, про волшебство. У меня сестра спрашивала, что мне подарить, и я ей говорю, мне нравятся вот эти духи. И она мне говорит, Юля, ты не поверишь, я вчера на эти духи смотрела в магазине, но что-то побоялась купить, потому что духи — это очень специфическая вещь. Но вот как в магазине из всех флаконов она могла посмотреть именно на тот, который нравится мне?
А какой?
Фредерик Малле. Rose de Cure.
Понятия не имею.
Мне кажется, они пахнут деньгами.
Я с Анькой как-то встречалась с нашей вот недавно, и мы под закрытие забежали в Оленс в отдел парфюмерии, потому что Аня разбирается хорошо. Ну, ты тоже, но я очень плохо разбираюсь, а вот вы прям маньячки.
Аня лучше разбирается, чем я.
Вот, и мы забежали просто с человеком, который разбирается в этом, понюхать всякие штучки. Вот, она мне показала всякие ароматы Том Форда, о которых я даже не знала, знаешь? Кстати, девушка-консультантка, которая там была, она была моя подписчица, это очень прикольно было. Я пришла и говорю, скажите, у вас есть что-нибудь, чтобы пахло мокрым мхом и
мокрым
можжевельником? Голым мужиком, есть чтоб что пахло? Нет, говорю, мокрым мхом и можжевельником. Ну, наверняка что-то есть, потому что у меня есть похожий запах, но это даже не туалетная вода, это просто body mist. То есть это очень быстро выветриваемый аромат. Я его в Англии купила в Bonas, да, самый такой масс-маркет. Прикольный магазинчик, но он масс-маркет. И там вот духи, которые я до сих пор не могу найти. И вот так прикольно, можно прийти просто в магазин и сказать, хочу мокрый мох... немножко коры, да, какой-нибудь смолы и чуть-чуть костра, и, пожалуйста, вот это. И она даже мне помогла, там нашла пару запахов, реплика. Такие у них как будто медицинские скляночки. Да, реплика. Надо будет еще пойти понюхать. Мне понравился один запах.
Иди в этот, в Chaos Perfumery.
Слушай, а ты же знаешь, что мы можем себе с налогов купить подарок до 500 крон?
До 500? Я надеялась побольше.
Понятно, что ты можешь себе купить на свои деньги, что хочешь, но если ты у себя в найме, ты своим сотрудникам, а ты у себя сотрудник, можешь купить до 400 крон плюс НДС. То есть, если это книга, например, то это будет 420 крон. Если это что-то с НДС 25%, то аж за 500 крон можешь покупать. Но там есть ограничения, что это может быть.
И что ты себе купила?
Я себе ничего не купила. А вот мужу купила, поскольку он у меня соучредитель фирмы, ему тоже можно покупать. Я ему купила подарочный в книжный, который он очень любит. Я и так туда каждый год покупаю, а так я просто купила с грязных денег, с налогов, понимаешь? Например, я думаю духи себе купить, но просто разделить, попросить на кассе, поделить платеж на 500 и все остальное. Чтобы 500 было с фирмы и остальное наличные деньги. Вот так вот мы в Швеции живем.
Да.
Налоги все исправно платим и даже переплачиваем. Но главное правило каждого предпринимателя — ни в коем случае не упустить все законные способы списать все с налогов, что только можно. Вот я себе годовой абонемент сейчас купила. Но это не только предприниматели, это все в найме делают тоже. До налогов, да, покупается такая штука. Как у тебя этот год прошел? Вот если так краткий итог подвести.
Слушай, очень интересно. Можно сказать, что первую половину года я особо не жила. Я была в какой-то яме, в какой-то дыре. Если вы помните, я просто ревела тут, потому что постоянно мы были на больничном. И у меня было такое чувство, что у меня жизнь стоит на паузе. То есть я как будто делаю один шаг вперед, три шага назад. Один шаг вперед, четыре шага назад. И это меня очень сильно угнетало. Мне казалось, что все, уже ничего хорошего не будет. Ну и то, что ничего хорошего, но как будто бы я не управляю своей жизнью. Вот такое у меня было чувство. Очень противное. Но потом, где-то вот примерно с лета, с моего дня рождения, как-то оно так все пошло вверх. Вон я курс новый, клевый запустила. Все как-то так начало разворачиваться прикольно у меня в компании, нашла классных новых сотрудников, много чего интересного сделала, и в целом, ну, энергия в конце года, она была прямо вот топовая. Ну, не считая небольшого ковида, который тоже на самом деле намного легче прошел, чем в прошлый раз. Так что у меня год как будто бы разделен на две части. Одна часть очень упадническая, очень тяжелая, негативная, много там было нытья, много было всяких деструктивных мыслей, а потом оно как будто бы перевернулось и пошло вообще в другую сторону.
У меня год тоже поделен на две части, до и после. Это больше от войны в Израиле зависит, потому что когда происходит что-то такое огромное, это, конечно, травма, и я еще не в Израиле, я представляю, как это для тех, кто сейчас в Газе или сейчас в Израиле, да?
Да.
Какая-то там травма. Но даже до меня докатило это так, что... Ну, мы уже про это миллион раз говорили, не буду повторяться сильно много, но это очень влияет на то, что ты делаешь, то, как ты думаешь, и ты хочешь отмотать все назад, чтобы это развидеть, чтобы это все обратно стали живы, и вот это все, и это тебя парализует. И несмотря на это, у меня, кстати, очень-очень хорошо по фирме именно, очень хорошо все пошло, и блог нормально идет. Я просто поняла, что мне нужно работать. Если мои израильские, если мои киевские друзья работают, то кто я, чтобы не работать? Конечно, я давала себе время отдохнуть, старалась смотреть новости одновременно, не слишком там застревать. Но еще в чем год у меня поделился, и тоже граница проходит где-то осенью, но совсем не из-за войны в этот раз, а из-за того, что я в сентябре села с моей помощницей и спланировала осень. И несмотря на то, что меня на весь октябрь просто выбило из седла войной, и до сих пор выбивает, но просто я как-то вернулась в стремена, у меня самая лучшая осень в плане предпринимательства, работы и даже времени на семью. Потому что мы сели, спланировали, причем это было всего, знаешь, час. Мы решили, что когда выходит, какие планы по блогу, что когда делать, когда сайт делать, когда не сайт делать, и... Я намного лучше раз так, у меня общая картина нарисовалась, и несмотря на то, что я несколько недель вообще не выходила в блог, вы, наверное, видели после начала войны, потому что не знаешь, а что говорить-то, понимаешь? Все-таки помогает это планирование. Я вроде предприниматель уже сколько лет, и тем не менее я очень мало планирую в долгосрок. А вот сейчас хочется, и это мой план прям на 24-й год, я хочу планировать долгосрок, но без сильных, знаешь, каких-то стремен, таких привязок, а достаточно свободно, чтобы можно было менять это все. Но я прям села и посчитала, как мне сделать, чтобы в два раза увеличить оборот в следующем году, и оказывается, это совсем несложно.
Да ладно, как?
Ну, в моем случае просто я посмотрела на прошлый год, который прошел сейчас, какие вещи принесли мне больше всего денег, и легче всего делались, на них будет акцент. То есть я буду меньше делать вещей, которые мне не приносят денег, буду делать... То есть это не значит, что я не буду делать вещи, которые не приносят мне денег. Я просто из всех вещей, которые мне приносят деньги, я буду выбирать те, которые мне и нравятся, и деньги приносят. А из тех вещей, которые мне нравятся, я буду не как сейчас 70% делать просто так, и только 30% оплачиваемых. Я 50 на 50, например, возьму. То есть баланс чуть-чуть сдвину в пользу оплачиваемых. Ну, просто пример, да? Вот я веду блог. Вы, наверное, видите, у многих блогеров сейчас популярно гайды выпускать, особенно у путешественников, у тревел. Ну, не только у тревел, но я просто в тревел-тусовке. Многие блогеры вот про Париж пишут, раз выпускают гайд по ресторанам. Это ж прикольно. Там ты за $15-20 получаешь список из 30 ресторанов, которые именно этот человек, на которого ты подписан, любят, он тебе там подсказывает, что нужно заказывать, ну, блин, прикольно. И я тоже выпустила сейчас гайд рождественский, я сейчас думаю делать дизайнерский к февралю, и я бы могла много постов про дизайн запостить в блоге, потому что эта тема очень классная. Дизайн имеется в виду интерьеров, у нас неделя дизайна в феврале, и у меня очень много что сказать, хоть я не дизайнер, но я много лет вожу дизайнеров по дизайнерскому Стокгольму, и уж точно я много про него знаю. И тут я поняла, что подожди, если я буду выпускать просто посты в блоге, то я не смогу выпустить много, потому что я не могу все, что я хочу, вот в плане рассказать про дизайнерский Стокгольм, куда пойти, чтобы посмотреть, какие здания, какие магазины, какие шоурумы, какие кафе дизайнерские, я не могу все это в блоге рассказать бесплатно, потому что на это уйдет столько времени, что у меня не будет времени на работу. Я лучше сдвину баланс, я лучше запущу 10 постов, например, да, про дизайн бесплатно или видео, допустим, 2-3 длинных видео, а все остальное, весь сок вынесу в платный гайд. Вот я об этом говорю, когда я говорю правильно планировать, что и тем людям, кто не хочет покупать, ну, у них тоже будет классная информация, но кто хочет прямо структурированно и кто не хочет копаться в блоге, чье время стоит дороже $20, вот так я пытаюсь думать сейчас, то есть с каждым годом я пытаюсь немножечко подманикюривать мою предпринимательскую деятельность. Вот все. Давай, теперь я... Мой монолог закончен. Здравствуйте, спасибо, цветы получила, со сцены ушла. Юля, ваш выход. Вот ты любишь дизайн человека, эти колеса. Юля колеса любит. Ну, вот эти колеса, которые, круги которые, да? Вот что тебе не хватает в следующем году, на что акцент будет?
На друзей. Я думаю, что у меня сильно просела сфера дружбы, потому что я первую часть года я болела, ни с кем не встречалась. Вторую часть года я работала, и
то на есть тим ты, я ты не только меня динамишь, да? Ты всех динамишь.
Да.
Мне казалось, что Юля меня тотально динамит уже очень давно. Шутка, шутка, чё? Я так не думала. Но мы редко с тобой встречаемся, я думаю, блин,
да.
Интересно, она только со мной редко или она со всеми редко?
Вот, реально, этот год прям вышел в этом смысле провальный по теме дружбы, хотя, ну, я соблюла наши традиции с девчонками, у нас был вот этот веночный воркшоп, у нас... было там другие...
Веночное — это не от слова вино, если что.
Да, это где мы венки делаем. Родолог, он не на родах помогает, и веночный воркшоп — это не бухалка, это венки. Но все равно, я вспоминаю, сколько я раньше общалась со своими подругами, как мы встречались часто на ланче, на всякое такое. Я понимаю, что сейчас оно все намного меньшем проценте в моей жизни присутствует, и мне это не очень нравится. Так что я буду просто приоритеты расставлять по-другому. Так получилось, что вот первую половину года я просто, ну, по состоянию здоровья не могла нигде ходить, а потом, так как я окунулась просто с головой в работу, и у меня там были вот какие-то мелкие поездки, вот, например, девчонки в эту пятницу ходили на утренний рейв. Ты знаешь, что это такое?
Я видела, да.
Блин, я так хочу пойти на утренний рейв. Это такая тема, что в 6:30 все собираются на дискотеку, в 6:30 утра.
Короче, в Израиле нападение было как раз на утренний рейв.
Да ладно?
Да.
Капец, я не знала.
Это вот 7 октября, когда несколько деревень было захвачено, плюс большой фестиваль, там как раз на рейв проснулись люди, они в палатках спали, пришли в пустыню, и вот у них пустынный, ну, не там не пустыня, но как бы такое, пустая местность достаточно. И приехали террористы и всех расстреляли, да. Ну, извини, нет, все, извини, это просто то, что у меня все время на уме, поэтому я сейчас говорю... И я не хочу это стирать, давай оставим. Но в Стокгольме утренние рейвы безопасны. Извини, пожалуйста. Я думаю, просто все израильтяне, кто нас сейчас слушают, они сами об этом думают.
Я слышала, что был фестиваль, но я не знала, что это утренний рейв был.
Это рейв был обычный, природный такой, знаешь. И вот они утром проснулись и такие, ой, какой-то салютик у нас. Оказывается, это бомбы летели.
Охренеть. Ладно, утренний рейв, подумаю еще, пойду ли я туда. Я как раз была в этот день в Эстонии, поэтому я не пошла. Вроде бы как я там с другими моими подругами встречалась, но вот не попала на эту тусовочку. Теперь хочется сходить с девчонками.
Я бы тоже хотела попробовать, я никогда не была. Я не знаю даже, как это, чем рейв отличается от... Кроме того, что на рейвах принято принимать всякие штуки, но это не
там,
обязательно.
Я так понимаю, они принимали батончики энергетические, протеиновые.
А можно не принимать вообще? Или это тогда не кайф? Потому что в чем разница рейва?
Ира,
от
ты сейчас
дискотеки?
Как это, как кокаин в пирожных, так ты сейчас и про энергетические батончики думаешь. Это просто протеиновые батончики. Ну, типа.
Окей.
И люди пришли потусить перед работой, закинулись там кофе и протеиновыми батончиками и потанцевали. Ну, навряд ли они.
Ну, вот прикольно.
Напились и пошли в офис, правильно?
Не, вряд ли, да. Ну, а это в рабочий день еще была?
В пятницу, да.
Блин, прикольно.
Всем на работу потом.
А почему это называется рейв? Расскажи, пожалуйста.
Откуда я знаю? Я не была там.
Кто-нибудь скажет, почему рейв называется рейвом? Ну, вообще, обычно рейв — это же когда, ну, прям принято. Вот в культуре рейва ты берешь какое-то усиляющее кайф, субстанцию какую-то берешь. Небольшую, не обязательно большую, но просто чтобы совсем так уже хорошо было. Вот. А мне это как-то никогда не интересовало, поэтому никогда никуда не ходила.
Мне никто не предлагал.
Позовите Юлечку на рейв с батончиками.
Да, вот упустила теперь все годы, когда можно было жрать всякие субстанции. Теперь даже не знаю,
Юля, ты правда встанешь в 5 утра?
Конечно,
да.
Да, я встану. Да, я встану. Надену
чтобы пожрать
юбку,
батончики под музыку?
Надену юбку с пайетками, поеду. И не ради того, чтобы пожрать батончики под музыку, а ради того, чтобы устроить какой-то прикольный экспириенс со своими подругами. Вот ради этого.
И память создать. Создать себе воспоминания, которые на одре смертном будешь вспоминать.
Ну вот, кстати, да, если вспомнить какие-то такие вещи, то, ну, например, когда мы были с Вероникой в Барселоне, и Испания выиграла Еврокап, это воспоминание на всю жизнь, когда весь город просто в тотальном каком-то экстазе. Это вообще. Вот, поэтому я думаю, что такие какие-то галочки на полотне твоей жизни, они так или иначе должны присутствовать. Даже если ради этого нужно встать в 6 или в 5 утра.
Ну вот насчет подруг, слушай, вот то, что я сказала, мы с Аней пошли в этот нюхать запахи, это было так спонтанно, я просто вечером написала, и мы просто встретились, поужинали, и это было как-то... Просто болтали, сидели 3 часа, смотрели в глаза друг другу и болтали. Надо это чаще делать. Вот
да.
С тобой, вот, ты, вот, вот просто так, никуда не ходить, ничего не планировать, просто встретиться. И так хорошо, когда ты не обязан, никакого дедлайна, ничего нету.
Угу. Вот именно. Вот это у меня будет фокус на следующий год.
Будем с тобой встречаться, смотреть друг другу в глаза и жрать батончики.
Помнишь, как мы классно с тобой сходили после этого? Что это было? Камеди, да, в Стокгольме? Ты еще была до ковида, до войны, до всего.
Да.
Это вот тогда я тебе плакалась.
Русская, причем на
русском языке.
Да,
там этот Нурлан приезжал, как его там звать.
Блин,
такой,
как он мне не нравится.
С таким,
извините,
голосом, да. И мы с тобой сидели там, болтали, ели ужин после этого всего. И вот тогда я тебе пожаловалась, что мой муж настолько меня не понимает, что я не смогла ему объяснить, что такое, когда малиновый закат стекает по стене.
Я думаю, что это окей. Это не потому, что же у вас разные ментальности.
Да, нет.
Потому что я вроде понимаю, что это такое, но у меня нету эмоций к этому. Потому что я никогда не слушала эту песню. О, сейчас у Юли, чтобы вы понимали, каменное лицо просто стало. Она такая... Окей, она внутри думает, капец, я с этим человеком общаюсь, а внешне она просто...
Нет, и не потому, что у нас разногласия, но там было что-то вот, языковой какой-то именно у нас конфликт, не только про малиновый закат, что-то вот там такое было лингвистическое, я тебе говорила, вот, как я живу с этим человеком, а-а-а.
Надо взять варенье малиновое, кинуть об белую стену. Он привык, что ты красишь стены. И оно такое будет стекать, и ты говоришь, вот, стекает по стене малиновый закат. Нет?
Ну, это стало каким-то после того, как мы про это ржали, и потом в подкасте рассказали. Это стало каким-то таким символом для меня людей, которые меня понимают и которые, скажем так, говорят со мной на одном языке. И не то, чтобы я там мужа своего из этого исключила, но просто оно тогда вот эта шутка пошла с того, вот что мы с тобой сидели, обсуждали и потом, да, в подкасте тоже обсудили. Поэтому вот такие спонтанные встречи с подругами, они часто даже не про какое-то важное что-то в плане «вот мы запланировали, вот мы поставили себе в календари, вот мы там собрались». Девчонки, все, а вот какая-то просто посидеть, поболтать вот обо всем, о какой-то фигне даже, вот что муж не понимает слова любимой песни. Это так важно.
Я даже не знаю, знает ли муж, какая у меня любимая, или, ну, любимые, у меня прям одной такой нету.
Mm.
Ну и ничего, нормально, зато голый ходит, с головой.
С головой, на которой растет борода.
Да, кстати, голова не голая, да, правильно. Вот, а видишь, а у твоего голова голая, но с бородой сейчас он одет немножечко.
Именно. Так, чего мы хотим пожелать нашим слушателям и слушательницам в предстоящем 24-м году?
Слушать себя и слышать себя. Ну, то есть давать себе время, место, пространство, чтобы заземляться, вот чтобы не было вот такого года, как когда, ой, я даже не успела заметить, как он прошел. Я бы хотела пожелать. И слышать свои желания, и понимать, да, твое это не твое, и делать что-то, чтобы они исполнялись. Потому что, знаешь, почему еще, Юль, вот я говорю, что у меня почти все мечты, они какие-то сбываемые. И причем они не какие-то простые. У меня есть очень такие, ну, большие мечты, но они в реальности, их можно, если захотеть, сбыть.
Mm-hmm.
Я не хочу всю жизнь прожить и не сбыть мечты. Я хочу сбывать мечты. Поэтому у меня сбываемые мечты. Хотя бы в теории, понимаешь? И я хочу пожелать нашим слушателям мечтать на широкую ногу, знаешь, dream big, не бояться, потому что если даже не все сбудется, то сбудется больше, чем если бы вы не мечтали. А у тебя ты что желаешь?
Я хочу пожелать им прожить этот год так, чтобы почувствовать его. Причем не обязательно, чтобы это были какие-то большие события, огромные путешествия или какие-то яркие вспышки. Просто находиться в состоянии ума, когда ты можешь заметить малиновый закат, который освещает все вокруг вечером в твоем районе. Когда ты слышишь какую-нибудь классную песню, пока идешь по набережной, и тебе хочется танцевать. Когда ты видишь цвета природы и наслаждаешься ими. То есть, когда ты находишься, то это немножко избитое такое в моменте, находиться в моменте. Но для меня находиться в моменте — это именно про то, чтобы жизнь не мимо тебя шла, а ты там болтаешься, как манная каша в целлофане, а чтобы ты именно вот пил эту жизнь, ощущал, чувствовал. И вот такой год я бы хотела, чтобы был у каждого из нас.
И я еще хочу добавить мое желание себе, которое, возможно, я хочу пожелать и вам, кому это надо, это лучше слушать свое тело. То есть, возможно, это будет медитация, возможно, это будет что-то еще, может, я даже йогой начну заниматься. Но когда я начинаю чувствовать тело, у меня все сразу нормализуется. И в теле, и в голове, и в бизнесе. То есть, прямо вот ощущать, вот погружаться в тело и не быть в отрыве от него, понимаешь?
Да.
А прям жить, нести его через... Вот это я и есть, как будто.
Кстати говоря, тело — это же и есть наша материальная привязка к миру.
В моей тренажерке сейчас там каждую неделю цитаты разные написаны. Сейчас на входе написана цитата. Если ты не будешь ухаживать за своим телом, где ты будешь жить?
Да, это дом для нашей души. И на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся на этот год.
А, на целый год?
Да.
Шутка. До следующего года, в общем, ребят. Вернемся в январе.
Буквально скоро. Давайте, классных вам каникул, нормально тазиков там нахавайтесь, шубы, селедкой под шубой, точнее. Напейте шампанского на Новый год.
Не забудьте сжечь бумажку.
Да, не прожгите там ничего бенгальскими огнями и возвращайтесь к нам.
Да. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Или на мой Инстаграм Стокгольм нижнее подчеркивание Ира.
Или на мой Юлия нижнее подчеркивание Бандок.
Огромное спасибо всем, кто ставит нам 5 звездочек, где бы вы нас ни слушали, и тем ребятам, которые поддерживают нас на Патреоне. Вот, если вы хотите сделать нам новогодний подарок, то это просто будет... Муа! Мы вас целуем, это будет прекрасный подарок, если вы будете продолжать или начнете быть нашим патроном на Патреоне. Ссылка на Патреон в описании к эпизоду.
Всем огромное спасибо и до встречи! За этот год, да. И до встречи в 2024-м.
Давайте надеяться, что никаких войн до этого не начнется. Всем пока. Новых.
Мы хотели на позитивной ноте закончить.
Ну, это позитивная нота, Юля. Все, пока-пока-пока-пока. Муа-муа-муа-муа всем.